Это был общий уклад жизни, это было очень много чего. Так как они все владели душами других людей, по сути дела, там пользовались плодами их труда, то для них, конечно, очень откликалось то, что церковь была самым большим землевладельцем, у церкви было больше всего, естественно, тех, кто работали на этих землях и приносили ей доход. Это был как бы как самый большой иерарх среди них всех. И то, что на этот иерарх это был не просто какой-то человек, который там силой оружия или силой своей родословной подчинил себе людей, а там был огромный духовный аспект, да, то, естественно, он стал центральным. То есть это такой, Ватикан стал таким залом, в котором они все встречались. Вот каждый живет в своей комнатке, но есть общий зал, где все пересекаются, общаются, обмениваются там информацией, ресурсами и так далее. Ватикан стал вести реестры, то есть он стал владельцем как бы информации о том, о всех родословных, кто какая ветка от кого куда, кто там от кого родился, на ком женился, то есть вот это вот соблюдение их ветвей, старшинства, родов, ну там и так далее и тому подобное. Ватикан стал неким центром самоощущения вообще европейской аристократии, то есть вот как бы, когда человек говорит «я», он же что-то имеет в виду, и европейский аристократ, он ощущает себя как бы центром, во-первых, в центре мира, в том смысле, что Европа это, несмотря на то, что это небольшой кусочек территории на карте, там его, в принципе, что там на него смотреть-то даже, ну, сильно надо разглядывать, да, но тем не менее, с точки зрения важности того, что произошло, да еще и как бы чувствуя себя у руля на этом кусочке территории, то есть вообще вот эта вот причастность, что я христианин, католик, это огромный вес этот аспект имел в ощущении самого себя. Ну и плюс, конечно, церковь как основной иерарх, она вообще гарантировала вот этот уклад жизни, то есть все строилось на ней. Как они там не мирились, не ссорились, это все в рамках того, что мы христиане, мы католики. Плюс церковь, конечно же, готовила, как я и говорил уже в том аудио, но напомню на всякий случай, она готовила определенного человека. То есть она делала упаковку. Соблюдение заповедей, не убей, не укради, чтобы, не дай бог, там этот маркиз, лорд или герцог не пострадал. Ну, это все обеспечивало вот сохранность вот этого института, что вы, ребята, как бы работаете, я еду в карете, смотрю в окошечко, вижу, как ваши задницы копошатся в поле. Вот я понимаю, что будет у меня в этом году хороший доход. Вот чтобы все вот это продолжалось, нужно было как бы питать Ватикан верой, ресурсами, причастностью к нему и так далее. Таким образом, Ватикан это некоторый узел, от которого тянулись аристократические ниточки вот во все стороны. Ну, как я это вижу, по крайней мере. Ну и я как бы к чему вот это вот все вступление это сделал? А к тому, что для того, чтобы нам понять тогда, как развивался проект «Старые деньги», то нам надо, конечно, смотреть на то, как прежде всего развивался Ватикан. И уже в контексте всего этого рассматривать все остальное. Ну а что такое Ватикан? Да? То есть тогда, если нам на это посмотреть, надо опять-таки наложить некоторую специфичность психологическую. Какова она? Значит, вот есть у нас христиане. Ну, берем христиан как бы, допустим, как две основные ветки. Это, ну, и на самом деле у христианства три основные ветки, насколько я понимаю. Это православные, католические и протестанты. Но если мы идем вглубь веков, да, возвращаемся назад, то мне интересен прежде всего психологический аспект, и его удобно показывать на контрарности христиан католических и православных. Значит, наша вот культура православная, она, как я уже не раз говорил, и тянется своими корнями еще из культуры кона. Кон – это уклад жизни древних славян, напомню, где основной принцип – это не общество для себя за счет других, а общество для всех, ради всех и за счет всех. То есть там каждый получает справедливую долю пропорциональную его вкладу в общее дело. без желания кого-то унизить, принизить там и так далее и тому подобное. Как вот у князей русских, первой среди равных было. Ну и это, конечно, когда сверху на это нахлобучили христианство, как религию, оно приобрело особую специфику. Это выражено, например, тем, что некоторые единицы такой вот организационной христианства на Руси были монастыри. И у монастырей этих были одинаковые уставы. Вот это очень важно для нас, да? Это принципиально важно. Это то, что больше всего, с моей точки зрения, отражает психологию православия, ну вот в том, как она организована, в отличие от католицизма. Одинаковые уставы у любого монастыря. Вот сегодня можно поехать там, не знаю, в Сибирь или на Дальний Восток, или в европейскую часть России. У всех монастырей будет одинаковый устав. И это обеспечивает единство. То есть вот это вот то, что тянется с незапамятных времен, что мы выживаем вместе, не друг за счет друга, а вместе, да, и для нас очень важен стержень единства, у нас общее выше частного. И это точно так же выразилось и в христианстве. Поэтому в православии вот это осталось таким образом. Но если мы говорим о католицизме, да, то есть мы говорим о европейцах, а я напомню, что европейская элита пошла другим путем, и она стала строить общество для себя за счет других, то тут, естественно, как бы, ну, совершенно другой расклад вылился и в религии. То есть, ну, никак не могло католическое христианство быть так же организовано, как и православное. Естественно, мы это наблюдаем. В качестве чего? В качестве того, что организационной единицей католического христианства являются ордена. Ордена. Соответственно, каждый орден – это некоторая такая единица, и у каждого ордена, что важно, у него есть своя специфика. Это не как в православии. Из одного монастыря в другой будет все одинаково. Ну, там, кроме каких-то косметических элементов. Ничего подобного. У всех католических орденов, у них есть некоторая такая вот общая часть, да? То есть они дают три общих обета. Это целомудрие, послушание и нестяжание. То есть бедность, так если по-простому. Причем бедность крайне важна, да, то есть это должно быть ценностью у монаха. Почему? Ну, потому что если ты принимаешь вот этот вот обет нестяжания, да, то получается, что тебе надо куда-то деть свое имущество. А если ты пришел в монастырь, то понятно, куда ты его денешь. Ты же его отдашь монастырю, да. И таким образом это очень хорошо обеспечивает то, как развивается монастырь. Да? То есть все, кто туда приходит, отказываются от своего имущества в пользу монастыря. Соответственно, орден растет, богатеет. Вот, а члены его, наоборот, получается, что они ну, соблюдают вот некоторые моральные принципы. Итак, три основных обета у католического монаха. Но в зависимости от того, какому ордену он принадлежит, дальше вот уже начинается специфика. И в этом смысле как бы вот этот факт для нас важен чем, да? То есть мне как человеку, который исходит вот из этой вот логики, да, то есть как развивается психология, да, животного и человека, животного и человеческого начала внутри человека, да, то животное начало, оно конечно же, хочет экспансии, он хочет есть, да, то есть наш внутренний тигр, он хочет питания, он хочет расширения, вот, его надо кормить, и, соответственно, структура католического христианства, она в наилучшей степени отражает вот именно эту функцию, функцию экспансии, функцию расширения, потому что вот эти ордена, они стали, по сути дела, что-то типа там министерств или отделов там в компании, они работали позадачно. И это еще очень хорошо коррелирует с тем, что, ну, люди на самом деле разные по характеру, да, то есть даже те же монахи, кому-то нравится сидеть там на одном месте и молиться с утра до ночи, а есть люди, например, очень-очень деятельные, да, есть люди с военными талантами, есть люди там с призванием там лечить других людей, есть люди, которые хорошо умеют разговаривать. И в этом смысле католический монах, он мог всегда выбрать для себя тот орден, чья деятельность соответствует его таланту. То есть воины объединялись с воинами, ораторы с ораторами, там, ну и так далее. Да? И это очень удобно. Появляются такие очень сильные щупальца, с помощью которых можно продвигать, ну, определенные проекты. И вот этим путем и пошел проект Ватикан. Это пошло там с самых древних времен, ну, по датам я не знаю, но я знаю, что первым орденом был орден бенедиктианцев. Вот. И это были такие, как бы, товарищи не сильно подвижные. Они там огородились забором от всех, сидели, варили пиво, молились, шутки шутили, прославляли Иисуса Христа и Папу Римского. Ну и, в общем, как бы, вот так вот все это происходило, да? Но опять-таки, с точки зрения, как бы, психологии, для нас прежде всего интересна эволюция эго. Вселенная расширяется, она расширяется в том числе через рост индивидуальности каждого отдельного человека. И, конечно же, она расширяется через большие структуры. Ну и, соответственно, как бы, естественно, Ватикан постепенно начинает созревать к тому, что надо расширяться. Надо расширяться, тем более сами люди меняются, вот их эго растет. Ну и, как бы, главный иерарх, да, то есть он же хочет кушать все время, у него все больше запросы, все больше аппетиты, а тут эти сидят, короче, бенедиктианцы, и пиво варят и молятся, да, ну то есть не очень эффективно получается. И у церкви возник запрос на вообще на другой тип, да, ну так можно сказать, если в современных терминах, на сетевой маркетинг, да, то есть надо было вовлекать людей в структуру. Надо было ходить с людьми, общаться, проводить, как бы, ну, не вебинары, а как это раньше называлось, семинары. Надо было произносить речи, надо было их заинтересовывать, знакомить с информацией. Ну, то есть вовлекать, короче, вовлекать структуру, приобщать, как бы, к нашему общему делу. Вот, и поэтому, конечно, Ватикан стал немного подпихивать в ляжки этих самых монахов оседлых и говорить им, что, ребята, как бы, надо выйти погулять, пообщаться с людьми, подвигаться, ну и так далее. И появились, соответственно, новый тип орденов, да, то есть так как Ватикан стал развиваться через ордена, то новый тип орденов, это там типа доминиканцы, францисканцы. Я как любитель пива францисканер, конечно же, поинтересовался историей францисканского ордена. Ну, это вот такой вот, как бы, следующий промежуточный этап. Вот, но понятное дело, что постепенно Европа на самом деле маленький континент, да, там накопилось много энергии, много такой вот, много живого вещества, причем это вещество было образованное, обученное, очень развитое технологически. И, конечно же, постепенно, как бы, им там стало тесно, да, и, естественно, стало тесно и Ватикану, то есть возник запрос на совершенно другой уровень расширения. Вот. Стало понятно, что надо куда-то экспансироваться. Экспансироваться уже, как бы, не просто вовлекать в свою структуру новых членов, а куда-то наружу уже, из Европы, вот в какое-нибудь место бы, вот где, ну, короче, мой, есть чем поживиться. Надо покормить свое животное, в конце концов. И запрос этот возник, он с разных сторон, да, то есть понятно, что вот эти все маркизы, лорды, там, пэры и сэры, ну, они любители такого вот праздного образа жизни, любители удовольствий, и как следствие этого явления, естественно, у них появлялись дети, они как грибы росли там, то в одном месте, то в другом, и этих детей наросло там, видимо-невидимо, с одной стороны, а с другой стороны наследное право было очень суровым. Как мы знаем, там братья Гримм нас научили, да, что старшему сыну мельница, а младшему кот в сапогах. И вот этих вот младших сыновей с котами в сапогах, обиженных, да, обиженных своей семьей, почувствовавших, что у них нет шансов в этой жизни, вот при текущем укладе, их накопилось много. А кем им быть, кроме как воинами тогда? То есть как еще подняться? Социального лифта-то больше нету никакого, кроме воинской славы. Ну и, соответственно, чего? Зачесалось у них? Зачесались у них те места, которые хотелось водрузить на седло и куда-то там поскакать, мечом помахать. Плюс крестьяне, конечно же, да, вот это вот сеять брюкву, там, пшено и я не знаю еще что, помидорчики, огурчики. Тоже как бы не всем подходила такая штука, то есть хотелось приключений, и хотелось какой-то, может быть, другой шанс, другой жизни для своих детей. Да и много их там стало, и от земли мало, как бы ртов много. И церкви нужна дополнительная паства. В общем, объективно можно так сказать, что все созрели. Все созрели для того, чтобы выйти наружу за заборчик, который назывался Европа. Вот. А тут как бы, ну, вопрос куда? И тут как раз очень подсобили турки. Турки подсобили чем? Что они заняли как бы Палестину. Они заняли Палестину, они заняли Иерусалим. А в Иерусалим же шел поток паломников. Да? Шел поток паломников, они шли помолиться, приложиться там к святым мощам, святым местам, выказать свое какое-то уважение своим религиозным ценностям, да, одухотвориться. Богатые люди совершали эти путешествия. Ну, это, понятное дело, большое путешествие многомесячное, там полным-полно опасностей. Вот. И тут на тебе. Ну, и договоренность была с арабами, что все окей, все пропускают. Ну, там, понятно, их на это самое обирали до нитки по дороге. Все, кому не лень. Но, тем не менее, можно было приобщиться к святому. А тут турки что-то как бы гайки закрутили и болты. Вот. И, естественно, формальный повод для вторжения в святую землю, для защиты своих ценностей, он возник. И очень сильный. Плюс еще турки стали такими вот легкими ударами в левый, в правый бок теснить Византию. А Византия, как ни крути, это уже христианское государство. То есть наших бьют, и вроде как уже не по понятиям как бы сидеть, отсиживаться, ничего не делать. Короче, все интересы совпали. Все интересы совпали, внутри уже энергии накопилось, она ищет выхода. А с другой стороны, снаружи появился общий враг. Поэтому, естественно, были инициированы знаменитые крестовые походы в большом количестве, когда народ массово, повально, всех типов и мастей, всех национальностей и государств кучковался, собирался в группы, нацеплял на себя крестообразные какие-то символы и большим таким караваном выдвигался на святую землю. Под внешне очень благовидным предлогом отстоять свои духовные ценности, да? А внутренне, конечно, просто поживиться там, найти для себя кусочек мяса пожирнее где-то на стороне, потому что в Европе уже все поделено. Вот, и, ну, для нас как бы это важно чем? Да? Тем, что ордена католической церкви вышли на совершенно новый уровень. Она там наплодила много орденов, я, естественно, не знаю всех, но для нас, вот конкретно для нашей темы, мне кажется, наиболее интересные это госпитальеры или мальтийский орден, и тамплиеры, или храмовники, но как бы я их называю для себя храмокопатели. Вот, значит, чем нам интересны госпитальеры? То есть начинается крестовый поход, да, и понятно, что там наших обижают, да, даже как бы оттеснив внешнего врага со святой земли, да, то есть выполнив свою священную миссию, крестоносцы стали возвращаться обратно, но понятно, что нельзя же оставить завоеванные территории. Там нужно как-то обосноваться и обеспечить, чтобы там, ну, вот это все не повторилось, все, что там неправильно было. Поэтому, конечно же, папа основал несколько орденов для защиты Святой Земли. То есть они давали общий обет, ну, в том числе госпитальеры, они давали общий обет по трем основным пунктам: нестяжание, послушание, целомудрие, но давали дополнительный обет по поводу, по-моему, их было два даже, по поводу лечения людей, по поводу лечения, ну, оказания медицинской помощи паломникам. Вот, например, Красный Крест, сегодня у нас есть такая организация, которая всех лечит во всем мире. Вот, это же все оттуда, да? То есть, когда мы видим Красный Крест, на самом деле мы понимаем, что это, ну, это несколько видоизмененный символ госпитальеров. Вот еще с тех времен. То есть, это организация, которая вот сколько там, 10 веков существует уже практически. Это очень серьезные граждане. Вот. А второй обет был защищать, конечно же, святую землю. И под эту защиту, естественно, ну что, госпитальеры приехали, что там сделаешь-то, когда у тебя конь, меч, да? Конечно же, нужно было какое-то финансирование, и они это финансирование получали. Настроили там замков и, ну, довольно неплохо устроились. Вот. Значит, ну, там у них дальше своя история, там потом, когда все-таки прогнали европейцев со Святой Земли, и, соответственно, им надо было куда-то деться, они уже разбогатели к тому моменту, они там были сначала на Родосе, и занимались они, по сути дела, защитой от пиратов, но делали они это точно так же, как сами пираты, да, то есть, по большому счету, путешествующим было без разницы, кто их ограбит. Пираты или госпитальеры, их так, кстати, называли пираты от Христа, потому что и те, и другие оббирали до нитки. Дальше там они переместились на Мальту и стали мальтийским орденом. Потом пришел очень деятельный гражданин Наполеон Карлович, он их оттуда выпихнул. Они пришли к нам в Россию. И вот опять-таки, что нам интересно, да, что у нас же есть свой православный мальтийский орден. Да, например, наши полководцы знаменитые, Кутузов и Суворов, там можно на портреты их посмотреть и найти на них символы мальтийского ордена. То есть потом их выпихнули из России, они вернулись обратно к себе. Не суть. Суть в том, что у церкви сформировалась одна вот такая, ну, можно сказать, щупальца или сила, да, которая просуществовала на протяжении 10 веков и существует до сих пор сегодня, в 21 веке. И более того, многие люди не знают, но Мальтийский орден, он имеет статус государства. Это не просто отряд или какая-то группа людей. Это государство, у них есть своя валюта, у них есть свои паспорта. У них практически нет территории, да, то есть у них там то ли одна ферма, то ли одна вилла, что-то в этом роде. Но с точки зрения своей мощи и влияния, и этого всего хватило настолько, чтобы просуществовать 1000 лет. И сегодня, вот что самое это важное, да, для аристократов это очень статусно быть членом Мальтийского ордена. И таким образом Ватикан все еще продолжает опираться на этот орден как на силу. То есть орден работает на то, что он молодых аристократов подрастающих, он втягивает в себя, и они становятся на службу проекта Ватикан. И это, конечно, для нас интересно. Интересно, потому что мы понимаем, что с помощью вот этой вот структуры, а это военный орден, да, он постепенно отказался от лекарской функции, он оставил себе только военную. Вот. Это значит, что он до сих пор получает задания, он до сих пор их выполняет, он до сих пор в строю является полноценной силой там, и так далее и тому подобное. И кто попало туда, не попадет. То есть он еще для нас интересен чем? Что туда нельзя попасть, если ты не дворянин европейский. Поэтому это гарантирует в какой-то степени, что ну, некоторую преданность, верность принципам Ватикана. То есть вот она, как бы, например, одна из рук мощных. Хотя не самая мощная в Ватикане. Второй орден, про который нельзя, наверное, не сказать в рамках всего этого, он точно так же появился в тот момент, когда начались крестовые походы, это был орден тамплиеров. Точно так же была озвучена высокая задача, что надо защищать Святую Землю от всяких негодяев. Вот. Но то, что тут произошло, это вообще покрыто мистикой, мраком, там, туманом. И я, естественно, не могу знать больше, чем официально написано везде, да. А официально неизвестно на самом деле, чего произошло. То есть есть просто набор фактов, но они для нас интересны тоже. Значит, тамплиеры или храмовники, да, или их называли милиция Христа, насколько я понимаю, ну, в смысле, что это военная организация, да, то это не, не шутки. Вот, значит, была послана с каким-то заданием непосредственно на место, где был храм Соломона. Вот, и пробыли они там 10 лет, там 9 человек. 9 человек. Весь орден это 9 главных человек. Понятно, что у них там были отряды. Вот. Но по факту ключевые фигуры это 9 человек. Эти 9 человек проводили раскопки 10 лет в храме Соломона. И что-то там нашли. Что они там нашли, насколько я понимаю, официально не озвучивается нигде. В официальной истории это неизвестно. Но что-то они совершенно точно там нашли. На эту тему очень много спекуляций дал нам Дэн Браун, да, когда там написал «Код да Винчи» и сказал, что они там нашли родословную Христа. Вот, и это сделало их мощнее, чем сам Ватикан. Может, так оно и было, может, не так оно было. Но, короче, то, что мы знаем, что когда они вернулись в Европу, эти 9 человек, спустя 10 лет, то произошло просто что-то невероятное. Они вдруг стали, как бы, по сути дела, выше королей Европы. То есть к ним пришло все: земли, деньги, слава, связи. Там, ну, нет такого, что к ним не пришло. Повсюду, везде появились эти самые отголоски этого ордена тамплиеров. Вот. И что особенно интересно, у них очень изменилось поведение. То есть, как бы, ну так, если с точки зрения современного человека, да, произошло какое-то духовное падение, с одной стороны, и дикий прирост животной энергии, животной силы. То есть, во-первых, они окунулись в банковский процент, в ростовщичество, да, а мы знаем, что Иисус выгонял, менял из храма, и все вот это не очень приветствовал. Вот, а тут на тебе. Да, то есть эти люди, по сути дела, создали первую финансовую систему в Европе. Вот, они там нахлобучили всех до них, кто были ростовщиками. Они, по сути дела, придумали систему с чековыми книжками, да, что люди ж как путешествовали. Там, ты взял в рюкзак там, свои 20 слитков золота и поехал. А что такое ехать в рюкзаке 20 слитков золота? Ты упал, они выпали, все люди видят. Люди не жрали там полгода, тебе перед ними неудобно, у них к тебе какие-то чувства возникают агрессивные. Ну, то есть там это опасно, это неприятно, это тяжело. В общем, неудобно было ездить, и многие пытались это отнять, как бы негодяи, которые заповеди не соблюдали. Куча сложностей было. И тут тамплиеры говорят: да не вопрос, слушай, внеси к нам как бы это деньги в Иерусалиме, снимешь там в Риме, ну или в любом другом месте в Европе. Все, вот мы тебе бумажку напишем, там подойдешь вот к такому-то, такому-то, он тебя отсыпет. Ровно столько, сколько ты сдал, ну за минусом, конечно, небольшой комиссии процентов 40. Ну и даже при этом, понимаешь, что если ехать со своим мешком, так там ты приедешь вообще без мешка, да, то заплатить 40% просто за банковский перевод, это была манна небесная. Поэтому, конечно же, люди выстраивались в очередь и платили. Ну, люди статусные, состоятельные. А так как орден военный, то он мог как бы все вот это вот обеспечить себе. Вот. Ну, там какой-то моральный аспект у них странный появился, да, там у них печать. Наиболее резонансная вещь, да, была, что у них на уровне символов печать, это там два рыцаря на одной лошади. В Европе это исторически считалось символом бедности. А тут мы понимаем, что люди-то далеко не бедные, а все равно демонстрируют по два мужика на одной лошади. Ну и возникли вопросы, как бы, а если вы не бедные, то как бы, а зачем вы друг за другом на лошади садитесь и катаетесь, да? И первый всплеск гомофобии вообще в мире, он вот по этому поводу на самом деле возник. В Европе, я имею в виду. Ну там и куча всего, там они вроде как и дьяволу поклонялись, или не поклонялись, или делали вид, что поклонялись, и там кресты топтали. Ну короче, у них явно как бы туда уехали такие настоящие правоверные христиане, а вернулись какие-то очень странные Какие-то злые дяди, которые быстро разбогатели и подмяли под себя большое количество монархов за счет того, что давали им деньги в долг. То есть у них такие были деньги, что они финансировали монархов. Ну и вот такое раздражение накопилось у всех на вот это вот, на эту сеть микро и макро финансовых организаций, расцветающую, что просто собрался там французский король, договорился с римским папой, и они вместе в памятный день, пятница 13-го, натворили таких ужасов, что вот Голливуд до сих пор снимает про это фильмы. И довольно успешная франшиза уже на протяжении 20 лет. Это я все про пятницу 13-го. Значит, ну, короче, их всех погромили. Ну, как погромили-то, понятное дело, верхушку. Основной костяк ордена исчез, растворился. Вот. И источник их странного богатства тоже растворился. То есть ничего так никто и не нашел. Это все, кстати, чертовски заинтересовало Гитлера. Гитлер искал и там, по-моему, и Ковчег, и группу, и Грааль, и что он только не делал, какие-то раскопки. Куча мистических всяких штук, насколько я знаю, там творили нацисты. Вот, то есть это дало невероятный просто такой вот всплеск, энтузиазм для любителей мистики, странных историй, там каких-то исторических тайн, расследований и так далее и тому подобное. То есть вдохновение почерпнул Гитлер вот из всего этого. Но для нас, конечно, не только интересно вдохновение, а интересно то, что тамплиеры очень вложились в архитектуру, они настроили огромное количество зданий. Вот, и у них много символики тоже на эту тему есть. А потом, когда все это вдруг пропало, естественно, возник вопрос, а куда? Да? То есть это были люди, однозначно настроенные против монархии. Европейских, определенных, по крайней мере, однозначно против католической церкви, которая их предала там последний тамплиер, которого жгли, он там кричал проклятие на короля и на папу, и король и папа оба умерли при этом вскоре. Вот. Их богатство отдали Мальтийскому ордену, про которое я до этого рассказал в двух словах. Ну а куда все делось-то? Ну это номинальное богатство, да? То есть, а куда делась вся вот эта вот армия, да? Куда делись все их секреты там? Вот это осталось непонятным. И на эту тему есть много версий, куда они уплыли, что они там дальше сделали, но мне кажется, наиболее правдоподобная версия, что они, конечно, растворились в масонских ложах. Тем более тематика вот эта, каменщики, да, масоны-каменщики, у них некоторые символы перекликаются на самом деле с тамплиерами. Вот, масонские ложи очень, очень распухли со временем, получили большое влияние и во многом потеснили проект Ватикан. Да? То есть как бы очень многие вещи выглядят так, как будто бы, по сути дела, тамплиеры перетекли в оппозицию и растворились среди масонерии. Ну и я для себя придерживаюсь этой гипотезы, хотя, естественно, это как бы мои фантазии. Но мне кажется, это один из источников силы влияния масонов. Вот. Ну, собственно, нам вот это интересно все чем, да? Что церковь к моменту реформации, вот после крестовых походов, собственно, наступил рубеж, да? То есть наступил момент, когда мир очень изменился, наступила эпоха реформации, и встал вопрос, выдержит ли католическая церковь и проект Ватикан или не выдержит. И он выдержал. И во многом, конечно, мне кажется, он выдержал благодаря тому, что Ватикан нащупал, как он будет совершать экспансию. Вот эта работа через ордена и следы этих орденов мы видим до сих пор, да, как вот в Мальтийском ордене, так, скорее всего, и Тамплиерский, и орден Тамплиеров. Вот он нащупал, как бы, каким способом надо вообще организовывать свою жизнедеятельность, чтобы преодолевать разные препятствия, разные сложности, вести большие проекты, войны, работать с разными территориями, врагами, да, то есть надо создавать ордена, у них будет своя специфика, да, и такие вот позадачные такие отряды. И вот на всем вот этом Ватикан въехал в следующую историческую эпоху. Нам про нее тоже надо поговорить, поэтому я запишу про нее отдельное аудио. Это и так получилось супер длинное.